Семья. Приглашение в гости.
За режиссерским пультом Сергей Чирков, у микрофона журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. С коллегой Лидией Любимовой, лауреатом всероссийских конкурсов авторской песни, продолжаем рассказ о наших земляках, поэтах и писателях русского севера. Сегодня будем говорить о прозе и прозаиках.
Детской писательницы Елены Антроповой давно известна в нашем городе. Уже 7 лет по ее оригинальным пособиям учащиеся младших и средних классов изучают историю нашего края. В первой книге «Серебряный клубок» речь идет о заселении новгородцами Заволочья и рождении города Архангельска, а во второй «От Холмогор до Колы 33 Николы» рассказана история древних городов Поморье. Сейчас Елена Борисовна закончила работу над новой книгой «Бумажные истории», у которой есть свои тайны. Пока мы их открывать не станем, но как только книга выйдет из печати, обязательно к ней вернемся. А сейчас я хочу рассказать вам сказку «Водяная каша», написанную Еленой Антроповой в самом начале творческого пути. Поехал как-то мужик в другую деревню. Котел на свадьбу повез, чтобы кашу сварить, всех гостей накормить. А дело зимой было. Холодно, голодно. Едет через лес. Вдруг лошадка заволновалась, зафыркала. Видит медвежьи следы. Мужика азарт взял, медвежатинки захотелось. Схватил ружьишко из-под рогожи и по следам крадется. А Миша большой круг дал, со спины его увидал и тихонько следом идет. Хитрый мужик шагнет, и он шагнет. Только Мишины шаги против мужиковских втрое велики. Очутился за спиной, да и прижал его. «Сломаю я тебя, мужик!» — ревет. «На обед съем!»
«Что ты? Что ты, Михайло Потапыч?» — мужик взмолился. «Нет, мяса во мне нет, одна кожа до кости, зубы поломаешь, а брюхо-то не набьешь. Отпусти меня, я тебе котел каши наварю.
До весны живот круглый будет».
«Каши?
А котел где возьмешь?»
«Так в телеге лежит, на свадьбу вез. Да и полпуда пшена будет. Вот бы еще соли щепоть».
«Ну, тогда пойдем», —
согласился Михайло Потапыч. Вышли они из леса, а телеги-то и след простыл. Услышала лошаденка, как мужика медведь дерет, и из лесу вон. Да так телегу дернула, что котел свалился, вместе с рогожей на дороге валяется. А крупы-то нет. Затрясло мужика от страха, да только виду не подает, чтобы совсем не пропасть. Подбежал, шапку в рогожу завернул, пока медведь озирался, и кричит:
«Пойдем, пойдем, Михайло Потапыч, поляну найдем, место для костра вытопчем. Ты будешь сучья собирать, а я костер разжигать, он и кашу варить».
А сам думает: отойдет подальше,
Дам дёру из лесу, не догонит. Пришли на поляну. Снег вытоптали. Мужик хитрый был. Да и Михайло Потапыч не дурак. Спрашивает. А пшено-то? Пшено-то где? Рогожа одна. Как кашу варить будешь? Пропадает мужик, но виду не подает. Во весь рот бородатый улыбается. Пшено-то лошаденка мчала. Да ты, Михайло Потапыч, не горюй. Я тебя водяной кашей накормлю. Эта каша мужицкая, самая вкусная. Надо только, чтобы вода хорошо разварилась, да соли щепоть. От такой каши у мужика всю зиму пузо огурцом топорщится. Обманешь? «Содеру!» – проверил Михайло Потапыч. Мужик для виду костер разжигает, а Михайло Потапыч сучья обдирает, только треск стоит. Услыхала их сорока Белобык. Подлетела и кричит.
«Что задумал Михайло Потапыч? Зачем мужика в лес привел?»
«Кашу варить!» – отвечает.
«Каша? Это хорошо! А меня накормите?»
«Накормим!» – отвечает. «В тебе перьев клок, да живот с яблока немного влезет!»
«Вот ты хорошо! Вот ты хорошо!» – обрадовалась сорока. «А я вам помогу! Грибов сушеных дам! Грибной дух в каше не помеха!»
«Глянь-поглянь!» Грибов связку принесла. Да все около мужика крутится, вертится. Как убежишь, выдаст.
Мужик в котле снега натаял, грибы в котел сложил.
А сорока рядом крутится.
Варится каша, каша радость наша, в ней вода да грибы, нам с медведем на зубы. Варись, варись, каша, каша радость наша, духмяная, ах, да рассыпчатая.
А Михайло Потапыч вокруг сучья обломал и в лес подался. Так пень по дороге своротил, что мыши, как орехи, под ноги посыпались. Чуть всех не раздавил.
Пи-пи-пи-пи! Пи-пи-пи-пи-пи!
Завизжали от ужаса мышь да пятеро мышат.
«Что ты, Михайло Потапыч, не с той ноги встал, не туда ступаешь?»
Мышка-мать спрашивает.
«Ох, ну, прости, прости, соседка! Мужик для меня кашу варит, а я сучья собираю».
«Пи-пи-пи-пи!» –
визжит мышиная семья.
«Каша! Каша! Это хорошо! А нас накормите?»
«Накормим!» – отвечает. «У вас на всех шерсти клок, да животы с ягоду немного влезет».
Обрадовались мыши. «Ну вот и хорошо, а мы в долгу не останемся. Пи-пи-пи-пи, зерна принесем, кашу сдобрим».
И мигом за зерном. Принесли, у костра сложили, сами рядом сели.
«Варится каша, каша радость наша, в ней грибы, пшено, вода, наедемся на года. Варись, варись, каша, каша радость наша, ох, пахнет вкусно!»
А Михайло Потапыч дальше идет, деревья клонит, жмет, снег отрясает, сучья ломает. Так трещит, что по всему лесу удивление.
Увидела его лиса и спрашивает.
«Что ты?
Михайло Потапыч, пляшешь или с голоду качаешься? Так ты весь лес у нас повыведешь.
Не бойся, лиса, скоро сыт буду. Мужик для меня кашу варит, а я сучья собираю.
Каша? Каша – это хорошо. А меня накормишь ли?
Накормим, отвечает. В тебе половина хвост, да живот с большой мухомор немного влезет.
Ну вот и хорошо, вот и хорошо, обрадовалась лиса. А я вам помогу. Вчера курочку припрятала, сейчас принесу. Мясной дух каши не помеха. И курицу мужику тащит. А мужик, знай, помаленьку сучья подбрасывает, кашу варит.
Варится каша, каша радость наша. В ней грибы, куренок, пшенка, да привают потихоньку. Ах, как пахнет-то вкусно, слюнки текут.
Ну, когда же она готова-то будет? Сил терпеть больше нет.
Ох, живот подвело.
Варись и варись, каша, каша, радость наша.
Варись и варись, каша,
каша, радость наша. Варись и варись, каша, каша, радость наша. Варись и варись, каша, каша, радость наша.
Сорока на елке караулит его да подторапливает. Ну, скоро ли каша сварится? Скоро, скоро, отвечает. Грибы твои уже в дух пошли, мышье зерно разварилось, лисья курица поспела. Только вот вода моя хорошо разварится, разбухнет, и каша сварится. Вот бы еще соли щепоть.
А мы без соли едим, сорока ему отвечает, вари скорей.
Собрались звери у костра, ждут.
От каши так вкусно пахнет, что у всех слюнки текут.
А мужик нарочно тянет и упрямо твердит. Вода еще не разварилась, и соли надо. Михайло Потапыч от нетерпения кряхтит. Ох, душиста каша! От аппетита живот свело. Завтра снова варить будешь. А мужик, знай свое. Так вода еще не разварилась. Ну, говорю ж вам, и соли надо. А звери ему хором. Мы без соли едим, без соли едим. Рассердился Михайло Потапыч. Да как, рявкнет. А ну, наваливай каши каждому. Сороке с яблока, мышам по ягоде, лисе с мухомор, а мне на весь уговор. Мужик поднапрягся, котел на снег вывалил, звери каши бросились, а он из лесу бежать. Куда? Заревел Михайло Потапыч. За солью, кричит, сейчас верну. Только больше его в лесу звери не видели. А водяную кашу долго вспоминали. уже больно хороша и навариста получилась. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец!
И еще один интересный автор, кандидат в члены Союза писателей России Ирина Турченко. Ирина родилась в 1972 году в одном из красивейших мест – заповедной кеназерской деревне Усть-Поча. Росла с бабушкой и дедом, слушая и впитывая бабушкину речь, запоминая песни, поговорки, присловия и обычаи. Пришло время, и сегодня в своей первой книге «Моя Усть-Поча» она щедро делится этим богатством с читателями. Кто-то уловит в ее прозе интонации Ивана Шмелева, кто-то юмор Антона Чехова, но все услышат главное – признание в любви родной земле, природе, людям и удивительному нашему языку. Вот как оценивает новую книгу член Союза писателей России Ольга Корзова. «Читаешь – точно в молоке купаешься. Каждое слово на месте, каждому слову веришь». Сегодня вы услышите два рассказа портрета Ирины Турченко. Первый называется «Путешественник». Его прочтет Елена Любимова.
У Сёмушкиной Олюшки муж, Витька Сёмушкин, страсть любил погулять. Хорошо погулять, добросовестно, так, что явиться домой с опухшей рожей, а иногда и с фонарем, отхваченным будто бы в пьяной драке. Олюшка, конечно, сердилась, топала ногами, указывая мужу на дверь, грозила, чтоб слышали соседи, мол, если Витька ступит на порог ее дома, она спалит здесь все к чертовой матери. Выпустив жар, меняла гнев на милость, топила баню и ближе к ночи, подкатываясь под Витькин бочок, заглядывая в любимые с выпученкой глаза, начинала допытываться, где был, надеясь, что муженек, разморенный баней и ласками, сболтнет лишку. Витька, давно выучивший жену, как на духу выкладывал, что ни о каком грехе не помышлял, все две недели ночевал в холодной избе у пьяного шнура, ел одни соленые волнухи, а из женского пола видел только Тамарку Кирогазиху, местную выпивоху, которую ни один мужик в деревне всерьез не воспринимал. Если же улавливал в Олюшкиных глазах недоверие, колотил себя в грудь и клялся собой, своей эмтазухой и, в конце концов, самой Олюшкой. Олюшка таяла и, прильнув к Витькиному плечу, счастливая, засыпала до самых петухов. С криками петухов подозрения возвращались. И она, едва вытопив печь, бежала берегом на другой конец деревни к Лушихе. Доставала из-за пазухи завернутый в целлофан шмак сала и клала на стол. Лушиха молча убирала любимый продукт в шкаф, подавала Олюшке стул и сама, отложив дела, садилась за низенький столик. Король червоный? Олюшка нервно и часто кивала головой. «Червоный, Лушенька, червоный!» Лушиха ловко перетасовывала карты и веером раскидывала по столу. И все. Вся Витькина жизнь лежала перед ней к низу крапом. Где был, с какой дамой, Бубновой али Трев. Тут уж ничего не утаишь. Надо сказать, что из деревни только Шнур знал, что у Лушихи с Витькой была договоренность. В этот раз на соленого леща. Задарма Лушиха врать не станет. Как почитанному выложила она Олюшке про Витькины скитания, убирая лишних дам в сторону. У Витьки была дорога вечерняя к королю казенному. А потом хлопоты с ним виновые. Рюмочка, опрокинутая на тузе, видишь? И ухлебнула слюну, которая всякий раз, как Лушихин нос улавливал идущий из печи запах леща с картошкой, наполняла рот. Олюшка, ничего не понимая, хлопала глазами. «Ну чего непонятного-то?» – удивлялась Лушиха. «Пришел Витька к Шнуру. То ли шкаф передвинул, то ли диван, только опосля сел, винца выпил. Обратной дороги у него 14 денечков нет. Вон, две семерки поперек лежат. Потом все ж таки выпроводил Шнур Витьку. Он пошел, а по пути к Кирогазихе завернул, а донок ей отдал. И испугавшись, что сболтнула Лишка, и опомнившись, Олюшка спросит, как же это на картах про донок-то видно? Лушиха нарочно закашлялась и зашлась красными пятнами. Что за беда? Сколь не гадаю, а у Витьки одни дороги выпадают. Путешественник он у тебя еще тот. Это карма у него такая нехорошая. Надь бы почистить. Принесешь еще сальца, да блеска вычищу. Олюшка встала из-за стола и заспешила домой. Какой-то карма у мужа худой, а я ему не доверяю, все выпытываю да выгадываю. Что за карма? Может, болит? Бывает, как живот, только сзади. Пока до дому шла, все думала. А как на крыльцо вступила, да стукнулась головой о притолоку и догадалась. Какой живот! Не дослушала слово-то. Карман это! Обрадованная догадкой, Олюшка схватила висевшие на гвозде Витькины брюки. Ну, карманы-то я и сама вычищу, безо всякого сала. Ой, да и было бы чего чистить-то. Вот ж на архане да блоха на цепи. Зашла в избу, а Витька чистый да румяный за столом сидит, чаек попивает. В одной руке стакан в подстаканнике, в другой горбушка с маслом. Подбородок от масла блестит, как пятак начищенный. Села Олюшка на лавочку и давай мужем любоваться. Сколько лет прожито, а налюбоваться не успевает. Путешественник муж-то. Все в путешествиях. С недельку жили добром, а ближе к следующей супруг опять исчез. Появился в аккурат к празднику, к причистой. Опухший, вся спина в царапках, Олюшке отрапортовал. Грехов за ним нет. А спина в цапухах, так это он за клубом в крыжовник свалился. К Лушихе Олюшка больше не пошла. Смирилась с долей жены путешествующего. Да и сало от целого поросенка только на дне тренога и осталось.
Второй рассказ называется «Разговоря». День-то субботний, банной. Волокут бабы санки с флягами на ручей. Котлы на камелёнках нальют, к вечеру байны топить задумают. Вон и Нинка в клюквенном шерстяном плоту. Саночки у нее поданные, ручка под поясок, полозья широкие, считай, сами едут. Катит себе легонечко одной рукой, другой семечки полузгиват. Дивья ей! Мужик-то у нее боской да справной, все хозяйство наем. Дров без спросу навозит, сено без процентов накосит, на обед курочку съест, когда водочкой запьет, робенка на ноге покачат, жене шелковый платок купит. А Нинке и делать нечего. Она в субботу на ручей-то с флягой так для интересу ходит. У нас ведь еще где выслушаешь, у кого сколько дров из дровяника сперли, до которой бабе мужик изменят. А Ивона Тамарка из-за поворота прет, почитай, целые дровни. Две фляги нагромоздила, чтоб лишний раз под гору не спускаться. Перекладины на санях тяжелые, полозья деревянные, так снег и режут. Нет, не сила у Тамарки, а силища. Что ей этот груз? Даже если бы она свою семидетную ораву до своего хиляка боженого сверху кинула, все одно тащила бы без задышечки. Бывало, девушка, они сено убирали. В аккурата Николином дне было. Муженек ейной с саней кидал, а она на сеновале принимала. Не поспевал, да замешкался. А она, сугревушка невидящий, его в местях с сеном за ремень навилы подцепила, да и шваркнула в дальний угол. Топчите, ребята! К ужину хватились-то нет отца. Побежали скоряда, на силу его из-под сенца выволокли, едва не задох, до самого полу загнили. Не мудрено, 14 ног топтало. Да, дивья ей, дал Бог здоровьица. Ой, да глянь-ка, Галька-модница фигурой выводит. Губки накрашены, щечки нарумянены, платочек с кисьей. Полушубочек на свету так плюшем-то и переливается. Через дорогу плетеные чуночки за кушачок везет. А в них не фляга, а узкогорлый бидон для профору. На бидоне глянь, алый цветок нарисованный. Идет себе, улыбается. Уж раз с бидоном нужна ей вода. Так уж себя показать. Дивья ей, молода да забасовита, глазками поведет не то, что парни. Мужики рты раздевают. Моет карась, как завидит ее бесстыжую. Глаза вылупит, уши заложит. На всю свою плешиву голову хворым становится. Вчерась из-за нее чуть меня не убил. Спустилась я, милая, с ведром в картофельную яму. Картошки полно набрала, ему и подала, он выздынул. Чтобы ему сразу-то мне другое пустое ведро подать. А он, старый ухват, где-то ухватил взглядом Гальку, опешил, да вместо пустого-то мне обратно с картошкой со всего маху на голову и спустил. Все то теме отбил. Еле меня оттуль там выволокли беспамятную. Вот так и живу, матушка моя. Вот так и живу, мучаюсь. Уж дивья ли мне от жизни моей? Ой, ладно, пойду. Некогда лясы точить, да и не по что, кажись, вон и катаники к снегу пристыли. Ох ты мне! Вот сейчас с ручья домой приду, лед в ведерках расколочу, самоварчик согрею, чайку напьюся и буду у окошечка посиживать, на добрых людей поглядывать.
Вместе с коллегой-журналистом, лауреатом всероссийских конкурсов авторской песни Лидии Любимовой, мы знакомили вас с творчеством наших писателей-земляков. До новых творческих встреч!
Вы слушаете «Радио России. Поморье».